Здравствуйте, мы с вами изучаем труды Бальсулама, предисловие к учению десяти сферот. Мы находимся на 780-й странице, 36-м пункте. Можно скачать материал на сайте КАПТВ и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. 780-я страница трудов Бальсулама, 36-й пункт, предисловие к учению десяти сферот.
Объясняет нам Бальсулам в этих местах, на самом деле, во всем предисловии к ТЭС, как прийти к целетворению. Что вся наука Каббала — это наука, методика, как прийти к раскрытию Творца, творением в этом мире. Он говорит, что есть у этого один путь, и этот путь — это только через изучение науки Каббала. Тот, кто не хочет просто заниматься этим, у него нет шансов. Это то, что он на самом деле пишет в 35-м пункте, что даже если неудачливые не хотят заниматься наукой Каббала, и дело в том, что облачение, в которое облачена та же самая наука Каббала, но облачена в Мишну и Талмуд, грубые облачения этого мира, которые тоже говорят о духовных действиях, но в образах нашего мира. Поэтому люди не способны, обычные простые люди, не избранные, обычные простые люди, ведь все, по сути дела, должны, все должны прийти к раскрытию Творца. Они не способны, погружены в эту учебу, как она есть, называется пшат, простое понимание, как написано. То есть они прилепляют эту историю к материи этого мира, поэтому свет не приводит их к источнику, а наоборот, чем больше они учатся, тем больше они отдаляются от святости. И только лишь при условии, что они те и другие переходят к науке изучению науки Каббала, потому что видят, что у них нет никакой учебы в изучении в разных других облачениях Тора, они могут добиться успеха, потому что есть два этапа. Да, два этапа есть в достижении раскрытия Творца-творения. Это цель, чтобы прийти к слиянию с ним. Это эти этапы. Первый этап — подготовка, которая называется ло-лишма. Второй этап — это лишма. И пройти по этим этапам можно только лишь при условии, что занимаются согласно всем условиям, которые каббалисты раскрыли нам. Это построить хорошее окружение, прилепиться к нему, к Творцу, через группу, к Творцу с правильной учебой. И так можно тогда идти по этапам лестницы. Как бы то ни было, эти этапы хорошо определены, это законы природы, нечего тут ожидать, что будет что-то другое, непреложный закон на каждом этапе. И поэтому нам надо только видеть, насколько мы больше понимаем эти законы, насколько мы можем правильнее ими пользоваться. И все. И нет у нас здесь никакой возможности согнуть эту высшую силу в нашу сторону, с помощью плача что-то поменять, а в общем, скрупулезно соблюдая законы природы или заповеди Творца, что одно и то же. Итак, мы пришли к 36 пункту, пожалуйста.
Страница 780, 36 пункт. Из слов Тикуней Зеор разъясняется следующее, что есть клятва о том, что не пробудется свет милости и любви в мире, пока деяния народа Израиля в Торе и заповедях вместо намерения получить награду не обретут намерения насладить Творца, что является тайной клятвой, заклинаю вас, дочери Иерушалайма, и так далее. Таким образом, продолжающееся изгнание и страдания, которые мы терпим, зависят от нас и ждут нашего решения, пока не удостоимся работы в Торе и заповедях Лишма. И если только удостоимся этого, сразу же пробудется этот свет любви и милости, чудесным свойством которого осуществляются слова и покоится на нем дух мудрости и понимания, и так далее. И тогда удостоимся совершенного избавления. А также разъяснилась невозможность того, чтобы весь народ Израиля пришел к этому большому очищению, иначе как посредством изучения Каббалы, представляющей собой самый легкий путь, достаточных и для людей, еще не пришедших к этому пониманию. С другой стороны, путем занятий одной только открытой Торы удостоиться этого смогут лишь единицы, наделенные чудесной силой, причем посредством больших стараний, но не большая часть народа. И тем самым отчетливо прояснилась ничтожность четвертого и пятого вопросов, приведенных в качестве этого предисловия.
Поэтому в наше время наука Каббала раскрывается для всех, потому что до этого, во все дни изгнания, она была предназначена только для того, чтобы сохранить методику, и она доходила только до избранных. Они раскрывали ее даже через изучение пшата, простого понимания. А в наши времена, поскольку наука Каббала должна дойти до всех, все познают меня от мала до велика, поэтому она раскрывается сама через труды Ари, Бааля Сулама, Рабаша, и мы должны раскрыть ее просто для всех, потому что это зов времени, требование времени. Вопросы по 36 пункту. Ладно, если понятно, да?
Рав Бааля Сулам пишет здесь, что не для избранных, а для большинства народа.
Поэтому мы раскрываем науку Каббала. Если бы это было для избранных, им было бы достаточно раскрыть то, что всегда раскрыто было. Тора, Мишна, Гмара.
Рав, наука Каббала, можете ли вам немного почувствовать и объяснить это?
Спрашиваю по делу.
Это не учеба в науке Каббала. Есть особая сила, которая просто притягивает людей, и что-то особое в науке Каббала. Это не что-то простое.
Мой друг, речь идет о популяризации, раскрытии науки Каббала, потому что через нее, через то, что мы занимаемся ей, мы приходим к раскрытию Творца, а это цель. Я не говорю сейчас обо всех о всем, что зависит от этого. Это построить общество, преклоняться перед товарищами, уважать учителя и войти в группу так, что ты включаешься в нее, и все мы будем как один человек в едином сердце, и принять методику. Я не говорю обо всех этих вещах. Тут есть много условий. Я говорю о том, что раскрытие науки Каббала со всем, что есть в ней, это вынуждено произойти в наши дни, как мы описали состояние, мы дошли до ситуации, как сказал Барасалам, что мы последнее поколение, поколение Машиаха. Тогда как если бы мы не пришли к поколению Машиаха, последнему поколению, в ситуации, когда мы еще не должны раскрыть Творца творением, мы не раскрывали бы науку Каббала тоже как средство. Потому что тогда она бы доходила до того, кому нужно, избранным. А избранным не нужно раскрывать это, они могут заниматься той же самой наукой Каббала, как будто раскрытием Творца, даже через пшат. Если бы ты вошел к какому-нибудь раву, даже в какую-нибудь деревню, или в Йемене, или в России 200 лет назад, 300 лет назад, ты бы увидел у него на полке, в его комнате, нищий такой, на полке стоит, может быть, пятикнижие, и мишна, какая-нибудь одна книжка, может быть, одна-две, два тома Талмуда. Это была вся его библиотека. Не было, ты знаешь, сколько книги стоили, у каждого было только чуть-чуть. Были богатые, были такие. И было ему достаточно нескольких этих книг, 5, 7, 10. Из всего, сегодня ты входишь к какому-нибудь ученику ешивы, просто парень, который учится или что-то, у него есть целая стенка книг. А тогда было так, достаточно было для человека, чтобы понять внутреннюю часть, которая там была. Но люди были особые. Мы говорим об избранных. Избранные называются, что у них есть особый решимот. Особая душа. Есть такие, как во всей системе, у тебя есть, в каждой системе у тебя есть находящиеся в важных местах системы, а есть те, кто дополняет ее. В Гмартикуне нет различия, но в Гмартикуне есть разница в функции. Поэтому так это и было. То есть мы находимся в распространении науки Каббала, потому что наступило время, и об этом провозглашает Барасулам. Этого достаточно. Вот и все. И как он говорит нам здесь, что для народных масс нет другого средства, хотя народная масса сейчас еще не нуждается в этом, не хочет, не понимает, и вообще у них нет интереса в этом. Но мы обязаны подготовить все, по крайней мере, насколько возможно. Насколько наступит желание от народных масс, благодаря разным, может быть, событиям, или у них будет пробуждение, или пропадет давление, мы за это не ответим. С нашей стороны мы обязаны это сделать. Поэтому мы должны издавать книги, все делать, как он говорит нам там. Вот и все. Да, Кость.
Раф, скажите, перевод, пожалуйста, а где вот золотая середина? То есть скрытие в том, что не готовы килим, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны книги разъяснять. Вот Зору простили, выпустили для народа. Вот до какой степени надо упрощать, а в какой степени надо ждать, когда подготовится килим, что ли, людей, когда люди будут готовы. Где это место встречи? Сколько ждать готовности людей или насколько упрощать подачу Каббалы?
כן, הוא חוזר עליה, איפה מקום מפגש? עד כמה לפשט את החוכמה, או עד כמה לחכות לאנשים שיבשילו?
על זה יש לנו...
На это у нас есть хороший пример и большой опыт от всего человечества, от всей нашей истории, нашего развития. Тот, кто хочет изучать какую-нибудь науку, с чего он начинает? С чего начинает ребенок, который идет в школу? Ничего не понимает. Пока не начинает истории по картинкам, потом под картинкой название. Это медведь. Это медведь, он уже знает. Но когда написано внизу «медведь», это он не знает. Его обучают. Там «М», «Е», «Д», «медведь» и так далее. Или мы видим физика, что такое физика, постепенно, из разных игр, из разных таких примеров. То есть в России вышла
физика Ландау и Лившица.
Физика Ландау и Лившица. Два умных еврея написали 10 томов, там вся физика. Совершенно от начала и до конца. Ландау и Лившиц. Не написали учебник. Так что можно там что-то прочесть? Я когда-то хотел то, что я там учил в институте, посмотреть, как там такие формулы, такие вещи. У меня в учебнике в институте было написано просто. Это один интеграл, я помню, что-то там, и все. А там это такие вещи, можно сойти с ума. То есть нужно упрощать материал, нужно вокруг их 10 томов сдать разные книги, чтобы даже можно было прийти, чтобы тот, кто может, пришел бы к этим большим книгам. Ну так у нас есть Ари, труды Ари. Есть у тебя Зор, есть Талмуд Сферот, есть Бааль Сулам, статьи его даже, письма, кто это понимает? Кто понимает Шамати? Нет такого, я могу сидеть с каждым, доказать ему просто, что он не понимает, что там написано. Но это не то, что... Не то, что я говорю пренебрежительно. Нет, есть путь, как постепенно можно прийти, как мы, с годами, пока мы не начинаем понимать немного, насколько возможно. Возможно, много. Насколько мы способны между собой выполнить, потому что тут есть практическая работа у нас, как в лаборатории. И кроме этого, из этого мы познаем, на самом деле. То есть, как ты расскажешь об этом человеку? Что его пребывание в группе приводит ему вознаграждение в виде Творца. Ну, объясни это ему, пожалуйста. Тебе поможет книга Бааль Сулама, не поможет, ничего не поможет. Тебе надо писать книги, близкие человеку, сегодня, и для каждого типа, и для каждого вида, и для мужчин, и женщин, и разным таким, которые умнее, и которые так вывернуты, так вывернуты, у которых разный подход ко всему. И тебе нужно им комплименты давать, чтобы они эту книгу открыли, что там будет это через семью, или через, может, похудание, или через медицину, и разные такие вещи, потому что ничего не попишешь, как ты пишешь для ребенка. Книгу для первого класса, ты идешь ему навстречу. И здесь то же самое. Поэтому нам надо... Где он пишет? Поэтому нам надо... Барасулам пишет. В последнем поколении, да? Нет. Что мы должны написать книги, распространять науку Каббала. Время действует, да? Ну вот, надо так делать. И поэтому, что он говорит? Даже для распространения ты можешь взять и нанять людей. Ты берешь кого-нибудь, журналиста из газеты, который ничего не знает в своей жизни, умеет так, бла-бла-бла, чтобы его читали, близок к простому народу. Дать ему какую-то идею, чтобы хоть чтобы он это написал таким языком, его знаешь, как он языком работает. И все. И это тоже главное, приблизиться к народу для того, чтобы спасти его от ударов и привести его как можно быстрее к пути света, пути Тора.
Есть предел этого упрощения или его нет, этого предела? Или есть какой-то уровень, ниже которого мы не имеем права опускаться?
Есть гвуль ла пишут азе, о ши есть рама бехоль зот, ше митахат элея анахну ло яхолим ларедет, лефашет.
Эн гвуль, кмо ле ед.
Нет границы, как у маленького ребенка, как я сказал. Только дело в том, чтобы это было правильно, чтобы это была правда. Что даже какой-то человек, который там живет где-нибудь посреди пустыни или в лесу, и едва умеет читать или по радио своему там он слушает, чтобы он это услышал, это приблизило его хоть чуть-чуть. Он находится в общей системе, небольшое его приближение поможет всем другим душам. Только дело в том, что было приближение, что ты только упрощаешь уровень, но не искажаешь. Ты не даешь ему там другого направления, святая вода, красные нитки, разные там талисманы, лечение какое-то, исцеление. Облачить в это, облачить, может быть, можно. Я не знаю, я не специалист в этом, но облачить так, чтобы ты привлек его, как ты берешь пилюлю в сладкой оболочке. Но не более того. Здесь нужен профессионализм. Да, но... Сейчас.
Рав Бааль Сулам пишет, таким образом все изгнание, которое, от которых мы страдаем, зависят от нас и ждут нашего решения. Есть у нас состояние и в стране, и в государстве, но мы не чувствуем. Но в Греции есть, например, кризис, его чувствуется. Но и придет то же самое и у нас. Как мы придем к осознанию того, что кризис зависит от нас, от нашего объединения?
То, что кризис зависит от нас, это они все говорят, что это зависит от евреев, евреев во всем виноваты. Ты новости смотришь, греки говорят, что это все евреи виноваты. У них это как раз раскрытие. И тут проблем нет. Но у нас нет пока что, мы стараемся объяснить, но проблема... Проблема в том, что люди не способны пока еще связать эти вещи вместе. Удары пока еще не кажутся глобальными. Это мы, кроме того, думаем, что это с Греции. Это не с Греции. Тут провалилась вся Европа. Эта игра гораздо более внутренняя, серьезная. Это очень опасно для всего мира, то, что сейчас происходит. Они все находятся в очень тяжелой ситуации. Это не то, что Греция там должна миллиард. Это не миллиард долларов, это 300 миллиардов долларов. И это не Греция. Это общее банкротство всего этого европейского рынка. И они... Никто не знает, что делать. И стараются как-то... как будто пока что не упасть. Это вещь очень опасная. Очень. И это сейчас раскрывается для всех тех, кто в курсе. Да.
Я вижу это. С Грецией мне понятно, что это общий мировой кризис, и, конечно, уж европейский. Мы видим, что Соединенные Штаты замешаны здесь, но не в этом дело. Их ощущение, что это еще очередной кризис, а мы, как евреи, не чувствуем, что это из-за нас. Нас обвиняют, но мы не чувствуем, что это из-за нас. Здесь, в стране...
Нет, они тоже обвиняют не из-за этого, а из-за внутреннего ощущения, внутренней естественной ненависти. Да, не из-за системы. Это скрытие пока еще.
Скрытие по отношению к нам, как мы поймем, что это из-за нас, как мы должны понять, что они правы.
В этом проблема и есть. Поэтому нам нужно действовать как можно быстрее во всех направлениях. То, что написано, что народы мира возьмут сынов Израиля и принесут в Иерусалим, тут есть не только красивая, хорошая сторона, а может быть и наоборот тоже. Знаешь, Творец тоже продвигает нас, чтобы мы пришли в Иерусалим. А путь
страдания.
Да, залезть на гору, царскую гору, как он говорит, то, что мы сделаем это с помощью народов мира, даже что написано, что они возьмут нас на плечах, это нужно относиться к этому осторожно. И поэтому должно быть распространение, насколько можно, никому не будет хорошо, понимаешь? Система, насколько она раскрывается как более общая, мир как интегральный, кризис наступит у всех. Это не то, что эти господа, эти рабы.
Вы знаете, Рав, проблема в распространении говорить, что всем будет плохо. Люди просто не хотят этого слышать.
Нет, нет, я говорю, что нет в кризисах, которые мы сейчас пройдем, нет частей мира, где будет хорошо, а в каких-то других местах будет плохо. Я не говорю, что так надо распространять. Ладно. Короче говоря, давайте вернемся к нашим баранам. Что он говорит, что у нас нет выбора в нашем мире только с помощью распространения науки Каббала для народных масс, потому что только так мы можем привести методику исправления. И этим, на самом деле, спасти их от пути страданий.
780-й пункт, второй столбец внизу, 37-й пункт. Что же касается третьего вопроса, заключающегося в страхе, как бы не упустить чего-либо, то бояться здесь нечего вовсе, потому что люди сворачивали некогда с пути Творца по двум причинам. Первое. Или же они нарушали слова мудрецов в тех вещах, которые запрещено раскрывать. Или по второй причине, потому что воспринимали слова Каббалы в их внешнем значении, то есть согласно материальным указаниям, и нарушали заповедь «не создавай себе идолов и каких бы то ни было изображений». И поэтому вокруг этой науки действительно стояла непреодолимая стена до сегодняшнего дня. И многие делали попытки, приступали к учебе и не могли продолжить ее от недопонимания из-за материальных терминов. И поэтому я позаботился в комментариях книги «Паним Мейрот Масберот» объяснить великую книгу «Ари Древа Жизни» и абстрагировать материальные формы и поставить их в соответствии с духовными законами выше пространства и времени так, чтобы смог каждый начинающий понять смысл и обоснование этих вещей, сохраняя ясность рассудка и в простейшем виде, не хуже, чем понимается Гмара посредством толкований Раши.
Что тут можно добавить пока? Он говорит, что когда-то был запрет раскрывать науку Каббала, занимались ею и пришли к двум известным главным ошибкам. Первая ошибка — это то, что он пишет здесь. Первое — это что нарушили слова мудрецов в тех вещах, которые запрещено раскрывать. То есть были каббалисты, которые хотели раскрыть и своим ученикам, и вообще вещи, которые нездоровы для человека знать, что это значит. Можно ли раскрыть тайны? Невозможно. У тебя есть книга, полная тайн, Зор, все труды этих... Пожалуйста. Кроме того, что Атик Юмин там покрывает, что не упомянуто во всех каббалистических книгах, он говорит, а что называется вещи, которые нельзя закрывать, это раскрывать, это не секреты. Запрещено раскрывать это, потому что это нехорошо человеку. Если ты раскрываешь ему чуть-чуть больше, он сходит с ума, он не понимает, это путает его. Выше места, выше времени, нет никого кроме него, а где же выбор в таком случае? Награды и наказания, все уже написано, и первое состояние, третье находится вместе. Тут есть много таких противоречий для простого ума, такого последовательного нашего. И нужно человека приводить к этому очень-очень постепенно, а не хвастаться, смотри, как я тебя могу сейчас запутать. То есть относиться как к маленькому ребенку, любящий родитель. Были такие, которые хотели продвигать, не то что, не дай бог, я не хочу никого из них судить, они были большие в достижении, но все-таки не очень остерегались не в тайнах, а в вещах, которые разрешены, но постепенно рассказывали первоклашкам то, что нужно было учиться в 6-7 классе. Это их очень путало и просто сводило с ума. Это первое. Это понятно? Вторая проблема. Или потому что восприняли слова каббалы в их внешнем значении, то есть согласно материальным указаниям, мы нарушили заповедь «не сдавай себе идола» или изображение. То есть давали примеры, и мы видим, что как Барислан пишет, что каббалистические книги наполнены примеров Зоар, полон материальных примеров и так далее и тому подобное. Но нужно сопровождать это правильным объяснением, как ветвь и корень. Значит, Барислан сразу он говорит, тез первая часть, что называется язык ветвей. Это очень-очень важно. Сколько он там объясняет, в любом случае мы знаем, эта борьба все время происходит в человеке, пока он не приходит к раскрытию видения. Он все время должен бороться. Все время. Это естественно, потому что ты находишься в этих образах, и у тебя занимает множество усилий поднять мысль, фантазию к чему-то, относящемуся к миру ценностей, а не образов. И поскольку овеществляли это, мы видим это из многих, и сегодня разные группы, которые изучают, включая известный институт и так далее, которые овеществляют эти вещи. Что, прежде всего, овеществляет? Это не связано только с теми, кто в разных методиках, и религии тоже все, без исключения. Если ты думаешь, что есть в чем-то какая-то святость, в пергаменте Торы, или в Мезузе, или в чем-то, что именно в этом. Это все. Ты тем самым силу Творца опускаешь в материальные вещи, которые не имеют никакой связи с этим. Это очень... Это человек думает, так пусть думает. В любом случае, но и когда искажают этим всю Тору, человек вместо того, чтобы подниматься наверх к Творцу, к силам отдачи, любви и самоисправления, подниматься, он вместо этого... О, Хаим, может быть, помнит, где мы были? В Америке. Когда у него это называется быть большим, больше евреем, то, что за 100 тысяч долларов покупает такую минору серебряную домой, 50 килограмм серебра. Там, в Флориде, да, мы были. Вот так. И он говорит об этом со всей серьезностью. Смотрите, что я делаю. То есть это ощущается у него так весь дом. Это... Говорится, не думать, что в нашем мире есть хоть в чем-то, неважно в чем. Включая Тору и Мезузу, и Цицит, неважно что, что тут есть божественная сила, а это знаки высших духовных сил в этом мире, только символы. Нельзя опускать эти силы вниз и помещать их якобы в какой-то предмет, а с помощью этих предметов помнить о силах наверху и стараться думать о том, как подняться к ним. И это две ошибки, которые были в течение многих сотен лет, развивались в народе естественным образом. Из природы человека он ищет чудодейственных сил, как ищет траву какую-нибудь для исцеления, что-то ищет совета у кого-то. Так в этих вещах тоже, потому что если это духовные силы, высшие силы, конечно, каждый ищет, как он может найти здесь помощь. И сделали из науки Каббала, кроме ее высшей цели, стали ей так пользоваться и запутались. Поэтому он говорит, потому что отклонение от пути Творца, которое произошло когда-то, было по двум этим причинам. Вопросы. Да?
Бальсулам пишет в первой части ТАСС, что, по сути дела, вся трудность для начинающих, потому что они воспринимают вещи в материальных понятиях, в границах времени и места, и замены. И это, а каббалисты пользовались только как признаки высших корней этим.
Они думали, что это именно так на практике, в материальном. Да.
И Рав Кук пишет в своих посланиях, «Я был поражен видеть, как материальные формы придали форму Адаму Кадмону».
Но так, разве изображение?
Это только метафизическое понятие с помощью духовного постижения. И не надо приписывать материальному эти понятия. Даже в учебе Бальсалам в предисловии книги Зор в 48-м пункте пишет, из-за того, что вера ушла и в отношении высших понятий, и книги Зоара дополнили совершенно материальными понятиями,
известно, как правильно ими пользоваться,
то каждый боится, чтобы его награда не вышла потерей, потому что он близок к изображению и идолом. И это то, что сказано в книгах Ари и в Зоре. И я совершенно устранил этот страх, потому что я объяснил четко духовное понятие. Это выше любого материального, выше времени и места, как видит изучающий. И это дает возможность всем массам Израиля заниматься книгой Зор и пояснениями ее.
Да. Понятно? Да? У него есть.
Рав, вроде бы у нас есть в начале ло лишма, затем лишма.
Да, в лучшем случае есть.
Ну-ну.
Почему, чтобы этого не было и в этом случае? Есть вещи, которые сложны, а затем можно их просто, просто объяснить, как сказал Костя, как ребенку.
Я не собираюсь спорить, ничего тебе объяснять. Я вижу из жизни. Смотри, есть всегда возможность объяснить это через разум, можно объяснить и через жизнь. Я вижу, что ты видишь так. До сегодня сколько у тебя есть в нашем мире верований, религий, разных учений без конца. И ты видишь, где... Ничего говорить. Почему из них не приходит... К лишма не приходит. Лолишма. Лолишма — это очень тяжелые вещи. Дай Бог, чтобы мы поняли точно, что такое лолишма. Быть в границах на этом пути. Просто стены с двух сторон нас замыкают. Замыкают так, чтобы мы установили эти стены. Просто стены. И мы так проходим. Это называется... пройти через Красное море. Так это... Путь лолишма — это не... Мой друг, тебе нужно каждый день, скажем, раскрывать конверт и видеть, что тебе товарищ, вместо того, чтобы вернуть тебе 999, возвращает 998 до 20, 19, до нуля. И видеть это как полную сумму. Даже пример этот мы не очень понимаем. Это... Ладно. Ну. Если около кого-то микрофон, и он спит, он пусть передаст кому-то другому. То, что я тут вижу. Пожалуйста.
Я хочу понять здесь одну вещь. То, что можно передать науку Каббала избранным, я уверен. То, что можно передать людям с точкой в сердце, это тоже возможно. Но как можно говорить с человеком, у которого нет вообще кли для этого? И я пытаюсь это выяснить, ищу, не доходит до меня. Я не прихожу ни к какому согласию, к связи, ни к чему.
У каждого человека есть, как пишет Бара Сулам, в последнем поколении есть искра. У каждого, так он пишет. А? Удовлетворение страстей или связь с бесконечностью какой-то что-то. Это что жизнь короткую он ощущает, каждый ощущает. Есть у него вопрос тут все-таки. Как?
У каждого человека, даже у свободного, это в последнем поколении, есть неизвестная искра, которая требует единства с Творцом. И когда она пробуждается, иногда пробуждается в нем желание познать Творца, или искать Творца, что то же самое, или отрицать Творца, что то же самое. И если он найдет удовлетворение, согласится на все.
Понимаешь, то есть нужно возбуждать, вот он вопрос.
Но если человек не готов, он даже не поймет самого простого толкования этого.
Это неправильно. Неправильно. Это ты не можешь. Скажи, что ты не можешь пробудить в нем это ощущение. Но не может быть, что он никогда не думал об этом, потому что он человек. человек и живет. А любой живущий человек все-таки иногда и немножко чувствует, что жизнь коротка, и он умрет. Этот вопрос есть у него. Есть такие, кто хоронит этот вопрос глубже, а есть те, кто живет с этим достаточно близко, здесь находится все время, он просто пугает его, немножко пробуждает такое особое отношение к жизни. Есть разные, все зависит от человека, к которым ты подходишь, к людям разных видов. И как ты знаешь обратиться, умеешь обратиться к любому из них? Это профессионализм. Я на это не способен. Ты, может быть, лучше, тоже не очень. А Эфи, он хороший психолог. Он знает, как подходить к каждому и возбудить его. Амнон вообще, вся Бершева плачет с него. Зависит. Зависит от человека. Но есть у каждого, кроме этого, у каждого человека есть какое-то предназначение. Мечта, не знаю, как сказать. Что-то в жизни. Предвидение. Слово такое. И ты через это можешь к нему прийти и показать, насколько он может, потому что вся его мечта, хотя кажется ему в какая-то яхта или лотерея, не знаю, что там, но можно объяснить ему, что есть возможность достичь чего-то большого. Можно, потому что это человек, желание получать. Нет никакой проблемы подойти к желанию получать. Еще? Продолжим? Пожалуйста. 781 страница, первая колонка наверху, 38 пункт. И продолжим расширять понятие занятия Торы и заповедями Лишма, о котором я начал говорить. Ну вот нужно понимать это название, что такое Тора Лишма. Почему определяется эта полная желанная работа названием Лишма, а работа нежелательная названием Ло Лишма? Потому что, согласно простому пониманию, занимающийся Торой и заповедями, обязан направлять свое сердце, доставить наслаждение своему Создателю. И не ради собственного блага, нужно было тогда назвать это и определить названием Тора ради Него, и Тора не ради Него, что означает «ради небес». И почему же это определяется названием «Лишма» ради Нее, и не ради Нее, что означает «ради Торы» или «не ради Торы». А тут, конечно, есть понимание больше, чем сказано. Ведь язык доказывает, что Тора ради него, лишмо, что означает доставлять наслаждение Создателю, недостаточно все еще, а нужно, кроме этого, чтобы было занятие лишма ради нее, что означает ради Торы. И это нуждается в пояснении.
Почему это требует выяснения? Дело в том, что следует у нас из этого, что Тора больше Творца, что во имя Творца этого недостаточно, но ты должен заниматься во имя Торы. Отсюда это следует. Правильно или нет? Но это остается вопросом, по сути дела, из всего этого пункта. Да, что мудрецы определили как конечную цель Тора Лишма. Во имя Тора, а не во имя Творца. Во имя Творца это вроде бы входит туда, как предыдущая ступень, чтобы дойти Лишма, во имя нее, во имя Торы. Да.
Ну, из простой логики понятно, то, что вы представляете, как Творец, это абсолютная ложь. Научить, что такое, а потом скажешь, такой Творец. Что, то, что имеется в виду Тора Лишма.
Я не знаю, о чем ты вообще говоришь, не понимаю. Мудрецы, которые постигли весь путь и пришли к концу исправления, они говорят, что весь этот путь, по которому мы идем, да, есть у нас первая часть. Ты сначала послушай, а потом начинай спрашивать. Я вообще не принимаю такого отношения. У тебя уже есть вопрос. Еще прежде, чем ты услышал ответ, положи уже микрофон на место. Мудрецы, уже достигшие конца пути, они говорят, что весь путь называется путем Лолишма, а затем Лишма. И весь он во имя Торы. И, конечно же, должен этот путь быть во имя Творца тоже. И что это находится внутри, и этого недостаточно. Недостаточно, потому что Лишма во имя нее, Торы, вроде бы больше, чем во имя Него, Творца. И здесь как раз вопрос, каково соотношение между ними, потому что со стороны Творца, конечно же, Тора — это всего лишь система, с помощью которой мы исправляем себя, и Он создал Тору, да? Вместе с мирами, и парцуфами, и душами, и всем функционированием, всем нашим отношениям с желанием получать, как мы это исправляем, и так далее. Все это свет бесконечности, который включает в себя всю эту систему. Творец приводится нам как более высокая сила, чем это, как кончик юд или как корень творения. А Тора всего лишь средство, находящееся посередине, средство, с помощью которого мы постигаем Творца. Почему Тора? Она вроде бы здесь находится согласно простому толкованию, как мы понимаем это предложение, находится над Творцом. Когда Тора во имя Него находится на меньшей ступени, чем Тора во имя Нее самой. А объяснений твоих я не хочу услышать. Если бы ты был в конце пути, конечно же, можно было бы послушать. А пока мы подождем. Сам вопрос понятен, он спрашивает. Надо понять вопрос. И ответ.
39 пункт. Дело в том, что известно, что Тора называется Тора жизни. Как сказано, потому что жизнь она для нашедших ее. И также сказано, потому что не пуста одна она для них, потому что полна она жизни. И в таком случае Тора Лишма, Тора ради нее, означает так, потому что занятие Торой заповедями дает ему жизнь и долголетие, потому что тогда Тора соответствует своему названию. А тот, кто не направляет свое сердце и свое мнение на сказанное, находим, что его занятие Торой и заповедями дает ему обратное жизни и долголетию, не дай Бог. То есть совершенно лолишма, потому что название ее Тора жизни, и пойми это. И эти слова подробно объясняются у мудрецов. Каждый, занимающийся Торой лолишма, Тора становится ему смертельным ядом. А тот, кто занимается Торой лишма, Тора становится ему эликсиром жизни. Однако эти слова нуждаются в пояснении, чтобы понять, как и с помощью чего становится ему святая Тора смертельным ядом. Мало того, что он прилагает усилия по-пустому, и просто так нет у него никакой пользы от его труда и усилий, не дай Бог, а мало этого, Тора и работа становятся ему смертельным ядом. И эта вещь очень странная.
И он пока еще не очень-то отвечает. Но можно сказать, что на самом деле для нас, что Творец находится в скрытии, а Тора — это методика, как мы исправляем себя, все время улучшая себя, и Тора — это понятие самих себя, всю систему, как она работает, как мы изучаем в статьях Шаммати, в посланиях, статьях, все, что мы хотим собрать в какую-то систему, в которой мы хоть как-то можем откалибровать себя, да? Можем увидеть какое-то направление, куда продвигаться. Это то, что приводит нас к Творцу, да, в конечном счете, к раскрытию Творца, когда Он формируется там, раскрывается в Торе. И получается, что для нас, конечно же, занятие Торой, которое находится в наших руках, важнее, чем представлять себе Творца, воображать Творца, говорить о нем. Нет у нас в этом ничего, никакого касательства вообще. И пока что он говорит, что... Может быть, прочитаем еще раз.
Еще раз 39-й пункт.
Дело в том, что известно, что Тора называется Торой жизни. Как сказано, жизнь она для нашедшего ее. И также он говорит, ведь это не пустое для вас. Это жизнь ваша, долгота дней ваших, как сказано. И поскольку это так, то смысл термина «Тора лишма» ради нее стоит в том, что занятие Торой заповедями несет человеку жизнь и продление дней, поскольку тогда Тора соответствует своему названию. Тора жизни. То есть, да, хорошо, он сказал это, что занятие Торой и заповедями должно привести к ощущению жизни, долголетия. Что это в точности? Получается, что человек, который не устремляет своего сердца и разума на вышесказанное, да? Получается, что занятие Торой и заповедями несет противоположное жизни и продлению дней. То есть абсолютно не соответствует имени Торы ради нее, ведь она называется Торой жизни. То есть есть понятие, когда я занимаюсь Торой и достигаю жизни, а есть понятие, когда я занимаюсь Торой и достигаю не жизни, а смерти. И Тора называется Торой, первая Тора называется Торой ради нее, а другая Тора не ради нее, но Торой, учением. Только два вида Торы, и это уже зависит, по всей видимости, от занимающегося. И слова эти истолковываются мудрецами, для каждого, кто занимается Торой лишма, она становится смертельным ядом, а для каждого, кто занимается Торой лишма, она становится эликсиром жизни. То есть дело в том, чем мы занимаемся. Лишма ради нее или не ради нее? Ло лишма. Однако эти слова нуждаются в разъяснении. Надо понять, как и в чем становится для человека Тора смертельным ядом. Да? Вместо эликсира жизни. И дело в том, что человек трудится тщетно и напрасно, впустую, и нет ему никакой пользы от заботы и стараний. К тому же сама Тора, насколько он работает и прикладывает старания, работа превращается для него в смертельный яд. И это очень странно и удивительно. То есть как может быть, чтобы я занимался все больше и больше и больше, вместо того, чтобы продвигаться к святости, к Творцу, я иду по противоположному пути? И это большой вопрос, когда, к нашему большому сожалению, есть много людей, которые изучают и простое толкование, науку Каббала, которые приходят к смертельному яду.
Перейдем к следующей части урока.